прежде чем начать, мы должны хлопнуть. Вот, это как дубль. Поэтому делаем так. 3-4. Отлично, все. Друзья мои, рад вас приветствовать на очередном, сбился уже на каком выпуске, ранил тренер. Сегодня у нас выпуск дважды необычный. Во-первых, господин Гурев ненадолго нас покинул, я сегодня буду вынужден отдуваться за двоих. А во-вторых, тема у нас сегодня достаточно серьезная и как бы немножко, ну, не то, что не до шуток, но сегодня будет меньше прибауток о жизни тренерской, а больше о реалиях, которые в последнее время как бы копятся, потому что сегодня у нас необычный гость, как всегда, Валерия. Валерия у нас юрист по трудовым спорам, да, и коммерческим вопросам. Да, поэтому сегодня я как человек, который был и руководителем, и тренером, и потом снова руководителем, потом снова тренером, оторвусь по полной, потому что я попробую выяснить все вопросы, которые меня касаются, но со стороны тренера. Да?
Да.
Вот, я еще хочу начать, чтобы растопить лед. Часто ли, то есть история про трудовые споры, она в фитнесе часто встречается, вообще приходит часто? Я вот на своей памяти за 20 лет не помню ни одного тренера, который бы судился с... А, нет, вру, одного. И то в последние вот, ну, 3 года, может быть. А обычно никто никуда не идет, и позиция у тренеров очень, ну, пришибленная, скажем так. Они, ну, просто потому, что они не знают своих прав, это очевидно. Вот, все предпочитают терпеть. Часто приходят из фитнеса?
Очень нечасто, в основном приходят из каких-то коммерческих организаций, которые не связаны с фитнесом, то есть это вот всевозможные другие отрасли. Из фитнеса пришел первый раз, да, клиент 3 месяца назад, и вы абсолютно правы, что тренеры боятся заявить о своих правах, даже не потому, что они о них не знают, потому что все так работают. Да, да. Поскольку все так работают, особенно в регионах, когда выбор работодателей он не такой большой, тренера действительно боятся и либо терпят, либо тихо уходят в какие-то другие, да, места для работы, если таковые имеются. Поэтому обращаются из этой индустрии нечасто, но я надеюсь, что будут обращаться чаще после того, как на практику мы озвучим основные аспекты.
Да, да, надо заметить, я, как сказать, неправильно начал. Валерий у нас будет читать на практикуме отдельную презентацию, посвященную работе тренера, да, и трудовым вопросам, о том, как их оформлять надо, потому что, ну, реально вопрос стоит очень остро. И первый клиент — это наш клиент, да?
Да, да, все верно.
То есть первый клиент, к которому Валерий обратился, это человек, которого мы поддерживаем как наш будущий профсоюз работников фитнеса, который был несправедливо уволен, и сейчас этот вопрос решается в судебном порядке. Вот. Надеюсь, что успешно, да? Как идет? Можете в общих чертах?
В общих чертах расскажу. Клиент, да, наш работник бывший, разрешил рассказывать детали этого дела. Работал тренером в достаточно известном, наверное, крупнейшем фитнес-клубе в одном из уральских городов. Вот. После чего в один день его уволили. Вот. При этом оформили как индивидуального предпринимателя, и на протяжении нескольких лет он работал как индивидуальный предприниматель, в то время как осуществлял трудовые функции работника, то есть каждый день ходил на работу, ну, тренерские дежурства, да, частные тренировки с клиентами, форма, да, да. Ну, как, вот, да, фитнес-форма клуба, бейджик, трудовой распорядок, бейджик, дежурство, надзор менеджера, да, то есть вот все, что обычно происходит при трудовых отношениях, присутствовало. У нас было заседание вчера, предварительное заседание, поскольку там другая сторона подала множество ходатайств против нас. Было предварительное заседание, на котором представители клуба отрицают наличие трудовых отношений. Ну, говорят, что он работал с ними как индивидуальный предприниматель. Вот, при этом, ну вот, скажу только одну деталь, которую мы вчера выяснили, я уже Дмитрию озвучила ее. У этого фитнес-клуба, внимание, в штатном расписании нет ни одного тренера, ни одного инструктора, ни одного педагога. То есть, конечно, возникают вопросы, где, то есть, кто преподает там. Очевидно, что все тренеры оформлены как индивидуальные предприниматели. А это просто дичайшее нарушение как налогового законодательства, да, как так трудового и так далее. И все работают, все терпят. То есть все, да, бывшие коллеги, они работают.
Они считают, что так и должно быть.
Да.
Мы сейчас это коснемся. Я просто это настолько закопано, что надо разгребать постепенно. Я с чего хочу начать этот момент? Вот Я работаю давно, больше 20 лет. Я помню, как все это начиналось. Тогда не было ИП, и все работали как бы по трудовым договорам обычно. Да? То есть всю ту деятельность, которую нас хотели, да, ну, мы осуществляли законно, как мне кажется. Я договора эти не помню, но издавна, как мы с самого начала, люди шли в профессию тренера. Они шли с большим энтузиазмом, им это очень нравилось. И отсюда вытекало два момента. Первое, если их взяли, то есть попасть было сложно, и попадание на работу казалось большим счастьем. Как мне кажется, это осталось до сих пор. Поэтому люди, ну, предпочитают не спорить, лучше остаться. Оно осталось, потому что реально всегда был отбор. Сейчас его, наверное, нет. Сейчас кто угодно может устроить в клуб практически, к сожалению. Вот. Но вот это ощущение, что тебе доверили. Тебя люди слушают, они к тебе приходят на персоналке. Там, да, ты что-то с ними делаешь, это много дает. От этого, с этой иглы реально сложно слезть. И второе, очень большое количество работы дополнительной, помимо дежурств, там, проведения персональных тренировок и прочее, выполнялось тренерами просто так. Например, вот я когда работал в первом клубе Marina Club, привет, кто меня видит, бывшие коллеги, я знаю, что вы меня смотрите. Вот. Как пример могу привести, допустим, на Новый год мы организовали вечеринку для членов клуба. И мы коллективом тренажерного зала вручную выносили весь тренажерный зал со второго этажа, из первого, весь вручную на себе. Там, ну, допустим, 30-го выносили, 31-го проводили, и первого ночью, через 4 часа после окончания, возвращались, заносили обратно. Это никого не смущало, за это никто не требовал денег, страховок за сорванные спины, там, ну, этого не было. То есть энтузиазм на тот момент превышал эти моменты. Но тут еще было такое, тогда так сильно не дрючили, скажем так, за дисциплину. То есть руководители хотели чуть-чуть меньше, чем сейчас. То есть им нравилось, что тренера творческие, что они проявляют какую-то инициативу в работе. Им нравилось, что они выступали, то есть могли уехать на соревнования. Их часто спонсировали и прочее-прочее. То есть, в принципе, работа была классная. И за это прийти на лишний праздник, там, какую-то масленицу провести, там, какие-то конкурсы. Праздник, Новый год. Да? Да, это не было сложно. Но постепенно, год за годом, стали появляться там планы, тоже поговорим про планы, да. Ограничения по зарплате, ограничения по трудовой дисциплине, там, дурацкие, типа, нельзя сидеть, а там тренер 12 часов находится в зале. И тренер это не девочка 50 килограмм, которая там где-нибудь продает какие-нибудь... не знаю, очки, которые несложно постоять, да? Как правило, это крупные люди, типа меня, им сложно стоять 12 часов, это тупо вредно для здоровья и так далее, и так далее. То есть гайки стали закручиваться, а необходимость в проведении там дополнительной работы, она не отпала. То есть вот эти все вечеринки для членов клуба и прочее все равно приходилось проводить, но теперь уже без каких-то преференций дополнительно. То есть работа перестала быть той, которую все любили, но все остальное осталось. И, как мне кажется, в последнее время все пришло к тому, что раз все по гамбургскому счету, то давайте тогда все по трудовому договору. Да, если это сверхурочная работа, то дополнительно оплачивайте. Да? Если это там... потому что, допустим, я не буду называть название этого клуба, сети клубов номер один.
Да.
Вот. Но когда я там работал, нам несколько раз многократно озвучивалось, что у нас, как называть, ненормированный рабочий день. При этом отпуск почему-то был нормированный, то есть 28 дней. Когда народ спрашивал, почему, должно же быть 31, по-моему, да?
Да,
все. Вот. Нам говорили, типа, не нравится, валите. Вот. И это было постоянно. То есть налицо, ну, я не хочу говорить, что это обман. Я просто знаю, что когда фитнес начинался, отношения между работодателями и нами, тренерами, тренерским составом, они были основаны на договоренностях. То есть мы договорились о том, что нам классно, нам там разрешают тренироваться, выступать, заниматься с клиентами так, как нам нравится, а мы за это вам вот это, там, тренажеры носим, на масленицу скачем, там, ради бога. Это было прикольно. Но сейчас все получается очень односторонне. То есть вы нам дежурство, дисциплину, планы, то-то-то, а мы вам ничего. Более того, как выясняется, да, сейчас очень популярно перевести людей на ИП,
да.
А требовать с них то, что как с ИП требовать нельзя. Давайте как-то поговорим тогда, я буду шагами, да?
А можем все вот аспекты, да, которые вы затронули, мы все можем по очереди.
Вот смотрите, задать. Давайте сделаем так. Что должно характеризовать ненормированный рабочий день? Вот если человек пришел, заключил договор, он трудовой, все, у него там правила внутреннего распорядка какие-то, что там может быть и что там не может быть, если мы говорим о тренинге?
Да. Значит, есть два квалифицирующих, ну, вернее, один квалифицирующий основной признак ненормированного рабочего дня. Это эпизодическое привлечение, да, вне нормы рабочего времени. То есть это не должна быть система. Мы понимаем, что есть там высокие сезоны, низкие сезоны, проектные какие-то работы, которые достаточно часто в определенных организациях бывают. И работодатель при ненормированном рабочем дне вправе эпизодически привлекать вас к в работу, да, вне нормы. То есть просить задержаться.
40 часов.
Норма 40 часов в неделю, да. Может быть, суммированный учет рабочего времени, да, то есть такой учет, при котором невозможно соблюсти норму в конкретную неделю. Угу. Допустим, вы в эту неделю поработали 48 часов, но вы в следующую работаете 32. Да, то есть таким образом, чтобы в год у нас было там 1900 часов, ну там плюс-минус, в каждом году производственным календарем, в производственном календаре можно посмотреть, сколько норма часов составляет в год. Вот, это если мы говорим о работе свыше 40 часов. Если мы имеем в виду ненормированный рабочий день, это реально привлечение только эпизодически. То есть что-то случилось, да, нужно что-то устранить или нужно доделать какой-то проект. При этом по правилам ТК на каждое эпизодическое привлечение, да, к ненормированному графику должен быть приказ соответствующий. Должно быть обоснование. Почему у вас, да, почему у вас привлекают?
Я вам сейчас расскажу.
И плюс 3 рабочих дня дополнительных. Как минимум 3 рабочих дня. Минимум 3 рабочих
отпуска.
Дня. Да, дополнительные.
Я вам сейчас расскажу, как это происходит. Обычный тренер среднестатистически работает 6 дней в неделю по 12 часов. То есть он приходит там, если это утренний, то есть с 7 до 7 где-то, а иногда и позже. Потому что утренняя смена захватывает тех, кто приходит до работы, немножко дневных и немножко вечерних. Или те, кто работает вечером, как я работал всегда, там приходишь в 12 и уходишь в 11. Это 6 дней в неделю с одним выходным днем. Причем выходной день выбирать нельзя. То есть если ты хочешь 2 выходных дня, проблем. Более того, можно взять 2 выходных дня, но 2 из них не могут быть суббота-воскресенье. Это, как правило, требование работника. Это все нарушение?
Конечно, это нарушение. Все. Ну, в зависимости от того, на что вы согласились в момент трудоустройства. Если это суммированный учет рабочего времени и график сменности, то за месяц до начала работы, да, ну, как бы при трудоустройстве и при изменении графика сменности, вы ознакомливаетесь под роспись с графиком сменности.
Да.
Возможно, работа в выходные, да, но вы не должны все равно превышать эту ежемесячную норму. Или в рамках месяца, квартала, года превышать установленную норму. И у вас, допустим, есть график сменности при трудоустройстве. Да. Далее, если он меняется по усмотрению работодателя, при соблюдении всех норм часов, да, вас обязана ознакомить с ним под роспись за месяц.
За месяц?
Того, как. Да.
Это, как правило, меняется еженедельно и там, старшим тренером. Типа. И
знаю,
очень
не только в вашей индустрии, да, действительно, со сменными графиками так получается, что работодатели не имеют возможности, да, заранее ознакомить работников, но с работниками тогда надо договариваться, подписывать дополнительные соглашения к трудовым договорам. Значит, здесь и подход должен быть другой. Не я тебе график придумал, следуй, да, а давай с тобой договоримся,
угу,
что у тебя со следующей недели такой график. Вот такой подход, он, ну, более адекватный. Понимаю, что нет этого в индустрии, но в других отраслях это уже есть.
А в каких?
В том же автопроме,
да?
Допустим, да, да, в иностранном автопроме, у разработчиков вот, программного обеспечения очень много молодых компаний, в том числе вот, у меня несколько клиентов. Они все продумывают, хотят, чтобы заранее все было продумано, как они действуют так, чтобы как действовать так, чтобы не нарушать прав работников. Не потому что, да, вот они хотят даже вот такие порядочные соблюдать. Они не хотят проблем.
Да.
Надо. Они просто не хотят проблем. Все хотят, чтобы все было так, по правилам, как должно быть. И они с самого начала, до создания компании, за 2 месяца ко мне обратились и сказали, нам нужен пакет документов. Нам нужно, чтобы были смены, чтобы были ПВТР, да, правила внутреннего трудового распорядка, чтобы были правила там, охраны, правила оплаты. Ну, только порадоваться можно.
У меня есть тогда следующий вопрос. Я понимаю, что мы все не охватим, но я сейчас баламучу максимальное количество воды темной. А что может быть прописано? Есть такое правило внутренней дисциплины, и, как правило, это такая... Это такая прям влажная фантазия всегда руководителей. Что там только не написано. Да, и вот у меня вопрос. Например, запрет сидеть во время смены. Это легитимно? Может быть такой запрет? Я прям по всем хочу пройтись.
Да, хороший вопрос. Вы знаете, можно прописать это, да? А вот легитимно...
Ну, законно это. Прописать можно что угодно.
Или нелегитимно в суде можно доказать как с одной, так и с другой стороны. Если фитнес-клуб сможет обосновать, что это действительно нужно, да, для оказания услуг клиентам, то может быть легитимно. А если нет, если с другой стороны придет юрист, который в пух и прах разобьет какую-то экономическую целесообразность вашего, да, вот стояния, даже если вы ничего не подсказываете, никого не тренируете, но вы просто должны стоять все время, ну, это тоже можно признать нелегитимным. Более того, если сюда подключать правила охраны труда,
да,
исследовать это с точки зрения нагрузки на организм человека, ну, думаю, что для вашего здоровья это,
да, не
мягко
очень
говоря, нехорошо. И при прохождении там периодических медосмотров непонятно, что можно выявить, поэтому со стороны работодателя я бы, ну вот если бы я консультировала работодателя, я бы не рекомендовала такое положение включать.
Классно.
Любое вот нужно руководствоваться чем? Любое требование в правилах внутреннего распорядка к внешнему виду.
Да.
К тому, там, как должен кто-то стоять, кто-то сидеть, должно приносить какую-то выгоду работодателю, да, то есть он больше будет продавать услуг, да, или клиенты будут более лояльными, если кто-то будет надевать там какую-то, ну, там, специальную форму и так далее. Было требование установлено у одного из фитнес-клубов, не помню сейчас регион, при приеме на работу должен быть то ли подтянутый, то ли хороший внешний вид.
Это очень расплывчато.
Да, очень расплывчато, вы не
вот
поверите.
Лично я считаю, что я прекрасно выгляжу, но многим это не нравится, потому что, ну, как бы, и работодатели тоже многие говорили, что я для супертяж мне это не очень хорошо в зале. И я пытался объяснить, что я головой работаю. Если им нужен стриптизер, то я могу им дать телефон, где можно заказать тех, кто им нужен. Вот, я ничего не имею в виду против того, чтобы тренер хорошо выглядел. Ну, просто, вот смотрите, еще есть момент. Вот у меня смена. С 3 до 11, с 3 дня до 11 ночи. Но у меня там нет обеденного перерыва.
Ну, это нарушение.
Это должно же быть прописано.
Обязательно, да.
Более того, иногда в правилах внутреннего распорядка написано, что тренер за смену не имеет права покидать. Ну, там, допустим, если их двое, двое одновременно не могут уйти. Вот, тогда вопрос, когда у одного перерыв на обед, и сколько он должен быть, когда у второго? Могут быть они в разное время?
Вы не поверите, мы сегодня с клиентом буквально там из другой отрасли обсуждали данный вопрос. Говорит, не хочу, чтобы мои работники выходили из офиса. Вот, ну не хочу. Пусть вот 8 часов сидит, и на обеде тоже пусть сидит. Я говорю, вы знаете, вы не можете, к сожалению, включить такое положение, да, что работник должен постоянно сидеть в офисе. Тем более, ну, во-первых, перерыв должен быть, да, вы 4 часа проработали, перерыв должен начаться. Если перерыва нет, это уже нарушение. Если вам не разрешено никуда выходить в течение рабочего дня, тем более в обеденный перерыв, это нарушение. Если вы вышли, там, извините, в аптеку к врачу, и вам за это, вас за это депримировали, это нарушение. Да, только вот, ну, к сожалению, да, работники не так хорошо осведомлены о своих правах, но думаю, что... Да,
то есть я, будучи тренером, находясь на смене, после 4 часов работы, имею право на час свалить из клуба. Куда-то.
У вас, у вас в течение, ну да, вот если у вас 8-часовой рабочий день, у вас есть час на обеденный перерыв.
Прекрасно.
Причем это может быть установлено там с часу до двух, ну, допустим, условно, а может быть плавающий обед, то есть с часу до 4, в течение часа вы вправе.
А кто решает,
устанавливает,
в каких он
график, в графике сменности это все устанавливается.
Это вот то, что за месяц выясняется.
Да, то, что за месяц, либо в трудовом договоре изначально, когда вы устраиваетесь, все это прописывается.
Знаете, я вам расскажу один трюк, как делали в одном клубе, не скажу, какой сети. Когда такой вопрос задавали, они говорят, у вас включен рабочий там, перерыв, но он до смены или там после смены, то есть с 11 до 12 ночи.
Угу.
Вот это же тоже неправильно.
Ну, конечно, да, это тоже нарушение. Ну, когда вам предлагают работать в клубе номер один, в клубе, да, там, каком-то в десятке, там, пятерке лидеров, конечно, вы смотрите на имя и думаете, что, ну, ничего, да, и зато работодатель...
Часто ошибка многих,
зато
многие на этом погорели.
Классный, да, и не только, да, фитнес-индустрии, но, наверное, особенно в фитнесе, потому что все равно там лидеров, да, не так много, вот. Но я, когда готовилась... обратила внимание на один из вопросов слушателей, и он писал о том, что есть некий правовой нигилизм, да, никто не знает о своих правах, и как нам перевернуть эту ситуацию,
да,
как нам вот, как нам исправить это вот такое незнание правовое. И я полагаю, что вот это правовое незнание, правовой нигилизм, он устраняется за счет работников. Когда ты приходишь к работодателю и говоришь: вы знаете, у меня нет этого документа, а я на это не согласен, я считаю, что вы здесь не правы. И не обязательно это все делать конфликтно, да? Можно изначально совершенно спокойно прийти там, к менеджеру, к отделу кадров, переговорить на эту тему. Если нет какой-то адекватной реакции, это уже второй вопрос, да? И здесь есть различные средства воздействия. Но вот эту правовую неграмотность, в том числе клуба как работодателя, да, прежде всего устраняют сами работники. Если мы сами себя не защитим, нас никто не защитит. Если мы сами не будем приходить к работодателю и говорить: ты не прав, ну, к нему никто не будет приходить. Поэтому я бы хотела нашим слушателям сказать, что прежде всего, да, защита ваших прав в ваших руках. И если вам что-то не нравится, это, не знаю, как в семье, как в любых отношениях. Вы же тоже, да, там, в длительных каких-то отношениях с работодателем своим. Приходите и говорите: я считаю, это несправедливо, я считаю, вы не правы. Вот, в случае необходимости...
У нас работник как раз после такого договора, договора его уволили.
Да-да-да, в случае необходимости можно письменно обратиться к работодателю. Не к работодателю так в трудинспекцию, не в трудинспекцию так, как в суд, да. У нас есть несколько инстанций путей воздействия на работодателя.
А можно, забегая чуть-чуть вперед, да, чтобы у народа отторжения не было, насколько я знаю, статистика трудовых споров, где работник побеждает, она очень хорошая. Да, смотри, это же правда. То есть они побеждают вас чаще всего, чаще, чем работодатель.
Эта ситуация изменилась немного за последний год. Да, если раньше соотношение было 40 на 60, где 40 — это за работодателя, да, вот в случае мы говорим про незаконное увольнение, оспаривание, и 60 — на стороне работника, то в последнее время у нас суды не то что заняли проработодательскую позицию, у нас, в принципе, проработниковское законодательство в России, да, в Европе эта ситуация немножко меняется. Просто суды больше не подходят формально к рассмотрению спора. Они не смотрят не только документы, они еще выясняют по факту, что было, да. Допустим, вот категория споров, по которой практика немножко поменялась, когда человек уходит по соглашению сторон, но без выплаты компенсации. Или когда человек уходит по заявлению, а работодатель говорит: ну, ты либо уходишь по заявлению, либо смотри, у нас здесь дисциплинарка есть. Да. Если раньше суды говорили о том, что, ну, признавали, да, данное заявление иногда подписанным под давлением работодателя, то сейчас они говорят: ну, слушай, посмотри, у тебя тут, тебе предложили, у тебя пакет оформлен на тебя на 3 дисциплинарных взыскания, оформлен хорошо. Тебе работодатель предложил уйти по собственному желанию, что ты и сделал. Да, то есть суд сейчас оценивает не только вот такой, не просто формальный проработниковский подход. Суд комплексно оценивает ситуацию, комплексно оценивает все документы и обстоятельства, которые есть. Ну, не все суды, правда, но сейчас ситуация поменялась. Сейчас вот 60 на 40, примерно так. Примерно так. Работники же тоже иногда злоупотребляют.
Да, ну понятно. Ну, разумеется. Я как человек, который работал начальником, понимаю тоже, что бывает наоборот.
Бывает наоборот, да.
Хорошо. По нормированному, ненормированному мне понятно более-менее, да, по перерывам мне понятно. Можем ли коснуться мы такой вещи, как план? У каждого тренера есть план по количеству там персонала, который нужно провести за месяц. У меня вопрос: есть какие-то нормы, за которые нельзя вылезать, требовать? Ну, как бы одна персоналка — это час. Фитнес-час — 55 минут, 5 минут перерыв, да? Есть какие-то нормы, за которые нельзя залезать по закону?
Ну,
можно ли требовать
200,
там, 300, ну,
да?
Типа, да.
К сожалению, у нас фитнес-индустрия, отрасль вообще не урегулирована. Не то, что не заурегулирована, вообще нет такой регулировки, да, нет ни регулирования, не прописаны ни обязанности фитнес-тренера, нет у нас ни профстандартно, ни профстандарта, да, то есть, ну, готовят, но пока еще нет, к сожалению. Вот. Где может быть прописана эта норма? В вашем трудовом договоре? Ну, изначально клубы, наверное, не включают это в трудовой договор. Это какие-то внутренние правила,
да,
клуба.
Договоры не прописаны.
И прямо они оформлены как правила внутреннего распорядка, да? Ну, здесь, конечно, они могут прописать все, что угодно.
Как доп. Соглашение,
да.
Если он меняется, ну, приносит доп. Соглашение.
Допустим, они делают это доп. Соглашение. И там прописано, я читала вашу статью, которая там была написана несколько лет назад, про выполнение норм, да? Как раз тренировок. Ну, интересная тема насчет того, что клубы по порядка там иногда 200 часов
просят,
в месяц. Да,
негласно просят до 300.
До 300. Но ведь это же на грани физических возможностей человека.
Я могу привести вам как минимум два примера, когда это довело до инвалидности тренера. Первая группа,
слышала,
но тем не
что
менее.
Какой-то молодой, да, тренер там у него.
Один не молодой. Ну, то есть, надо понимать, что провести 200 плюс тренировок можно, но это примерно 5 часов сна, и человек ездит домой только поспать. И у него практически нет времени на сон и нормальную еду. То есть они хватают там быстрее. Какие обеденные перерывы? Да, один дополнительный час — это еще 2-3 человека, которые одновременно можно вести. Вот. То есть это совсем нездоровая история. Да. И это, опять же, это нормально, наверное, когда человек молодой, у него никаких обязательств помимо работы, и он там живет. Многие ночуют в клубах, это факт. Прям реально ночуют, чтобы отработав до 12 проснуться, не тратить время на работу, выспаться, в 7 часов встать и начать работать.
Мы также в консалтинге работали, да. Честно
говоря. Ну, как бы, ну, понятно, что это нигде официально не прописано. То есть там официально план, наверное, в 3 раза меньше, в районе 90-100 тренировок. Да? Но обычно вилка такая, что, допустим, как было в клубе, в котором я работал, в одном, не буду называть название сети. Значит, когда мы приходили, и когда клубы были на подъеме, это было реально... Попасть в это место к тем людям, которые работали и руководили, это было такое достижение. То есть все, что требовали по дисциплине, выполнялось с удовольствием. Знаете почему? Ставка была фиксированная, и многие тренера старого поколения говорили, что они даже не знают, сколько денег на карточке зарплатной, потому что им всегда хватает. То есть это было всегда там...
Не знаю, оклад.
Там. Да. Нет, не оклад. То есть за каждое проведенное занятие четкая была сумма. Ее всегда хватало, это было прям классно. Потом каким-то образом появилась плановая, значит, система, причем руководители, не ознакомившись с тем, это была единственная сеть, которая работала не по плану, то есть была все время фиксированная ставка, это было классно. Тренеров уважали, но это уже там, это мой любимый конек, суть не в этом, да. Большинство остальных предприятий фитнеса, они работали по плану, но когда вот ту схему стали переносить сюда, они даже не посмотрели, по каким процентам это все происходит. И в итоге... Могло так получиться, что если вы чуть-чуть не добрали до плана, вы получали не ту сумму, которая вот раньше была стандартная, а 15% от нее. 15%. При том, что у вас могло быть там на 2-3-5 тренировок меньше, чем вот нужно. И сумма резко увеличилась там в половину. Да? То есть если там средняя зарплата была у тренера там 80-100 тысяч рублей, средняя, это не самая большая, но хорошая зарплата. По тем временам, когда доллар был там 30. Да? То здесь она могла стать 16. Вот так, например. И ту сумму, которую раньше вы получали фиксированно, вы могли получить, только превысив план в полтора раза. Понимаете?
Да, ну, что, что на грани,
что фактически,
возможностей.
Ну, очень сложно.
Понимаю. Ну, вот что, чтобы избежать таких ситуаций, конечно, надо понимать, из чего состоит зарплата. И когда подписываешь трудовой договор, там, положение об оплате труда, да, надо смотреть, из каких составов, из каких частей она состоит. Потому что сейчас очень нередко вот эту премиальную часть,
да, да,
ее
да.
делают, ну, достаточно большую, то есть там 12 тысяч официальная зарплата, вот этот МРО, да, 12-30 сейчас, по-моему. Далее делают какие-то надбавки премии, которые можно легко достаточно...
А премию всю 100% можно лишить при желании?
Премию, да. Если вы не выполняете Классно. Какие-то показатели, да. Поэтому, вот опять же говорю, вы получаете трудовой договор, надо смотреть, из чего состоит зарплата. Если изначально там стоит цифра 10 тысяч, а все остальное, ну, 12, да, а все остальное надбавки и премии и так далее, я думаю, что лучше задуматься о выборе другого работодателя.
Вот, это то, что я хотел спросить.
Да.
То есть фактически выход один, или вы соглашаетесь?
При приеме на работу.
Или нет?
При приеме на работу. Либо вы соглашаетесь, вот, либо вы выбираете другого работодателя. Что касается последующих каких-то действий, если вы уже трудоустроены, у вас там неплохой, там, да, есть оклад, и есть какая-то совершенно понятный расчет премии там, от количества тренировок, от выполнения плана, и он начинает меняться, да, работодатель, к сожалению, вправе поменять какие-то условия оплаты труда. Но то, что у вас, те суммы, которые у вас указаны в трудовом договоре, их без вашего разрешения менять нельзя. Поэтому надо настаивать на том, чтобы вся ваша зарплата и все ее составляющие были прописаны в вашем трудовом договоре. Работодатель не вправе в одностороннем порядке взять и уменьшить сумму зарплаты того, что у вас указано в трудовом договоре. Потому что если мы включаем отсылочные нормы в трудовой договор, да, что у вас оклад 12 тысяч, а все остальное устанавливается там локальным нормативным актом, так работодатель будет в одностороннем порядке менять этот локальный нормативный акт просто под вашу роспись, да, на ознакомление.
Боже мой, то есть юридическая грамотность будущего тренера, она должна быть весьма высока.
Ну, лучше в таких... Она должна быть высока, но я понимаю, что на это нет времени. Да, для этого нужно получать юридическое образование. Поэтому, если есть возможность обратиться к специалисту, да, к какому-то знакомому по рекомендации юристу, да, выбрать, то лучше пусть дать человеку, чтобы он почитал трудовой договор, посмотрел.
Просто очень сложно. Ну, это надо много шишек набить. Я, знаете, как в разговоре с психологом сейчас. Знаете, у меня есть друг. А он как-то... Он как-то поступал на работу руководителем. И когда он спросил, как он мне рассказывал, значит, как формируется зарплата, ему выдали такой, знаете, KPI, да, вот.
Да.
Некие пункты, которые должен выполнить. Если ты выполняешь, ты посчитаешь, думаешь, ни хрена себе зарплата, подумал он. Вот. Поработав месяц, пришел зарплату, и выяснилось, что зарплата составляет процентов 10 от того. И ты говоришь, подождите, как же так? Он говорит, понимаете, вот в вашем клубе, видите, допустим, выполнение плана по детскому клубу. Детский клуб сейчас еще не построен в клубе, не готов. Значит, это минус. Вот видите, вот здесь вот это тоже еще нет. Это и в итоге ты понимаешь, что как бы вроде и все правильно, а вроде и получается, что обманули.
Ну, так и есть эти KPI, вот эта премиальная часть, да, которая в продажах очень распространена, она, ну, чревата. Я ходила по собеседованиям, когда вот приняла решение, там, может быть, поменять работу. Ходила по собеседованиям, и мне предложили вот такой вариант тоже, что фиксированная часть, и, ну, чуть ли не в два раза больше с KPI, да, то есть если да. там ты приводишь там трех новых клиентов в фирму. Вот, я подумала, решила, что обстановка в стране настолько, да, сейчас, ну, такой низкий рынок, что приводить новых клиентов иностранцев, не все от меня зависит, да, есть рынок, даже если у вас в клуб приходят, да, клиенты, и вы по максимуму, да, выкладываетесь, не факт, что вы приобретете новых клиентов, падает платежеспособность, да, есть другие какие-то фитнес-инструкторы, может быть, там, меньше квалификации, да, и меньше стоимости, ну, то есть очень много рыночных факторов, которые могут на это повлиять в любой работе, поэтому, ну, просто относитесь к этому внимательно, имейте в виду, что вот любой контракт, в котором есть эта премиальная часть, которая может выплачиваться, может не выплачиваться, если вы не достигаете показателей, может быть, чревато для вас, потому что достижение этих показателей не всегда от вас зависит.
Тогда у меня есть еще один вопрос. Вспоминая былые времена, был такое реально, когда на один тренажерный зал приходилось не очень много тренеров. В среднем на, ну, скажем, 500-700 метров зал, порядка 10 тренеров, это очень неплохо. Им всем хватает людей на выполнение любого плана. Но со временем работодателей появилось странное представление. Говорит, ну раз 10 человек делает там, не знаю, сколько они делают, 1000 персональных тренировок, значит, 20 будет делать там 2000 тренировок. Я правильно считаю, да? Нормально с арифметикой? С физкультурой лучше.
Я гуманитарий.
Да, я тоже. Короче, так вот, работодатель вправе нанять столько работников, сколько он хочет, это никак не... Тоже не нормируется?
Все верно, да.
С этим то нельзя спорить.
Только столько работников, сколько нужно, да, для достижения каких-то там экономических целей. А работодатель вправе нанять, но это может повлиять на выполнение каких-то, да, индивидуальных
то
планов
тренера.
То есть
это никак не регулируется юридически?
Нет, нет такого, что есть какие-то ограничения. У индивидуальных предпринимателей есть ограничения по найму персонала. У юрлиц, ну вот, насколько мне известно, никаких ограничений нет. Сколько вам нужно для того, чтобы выполнить, да, свои
заказы? А если ваш руководитель клуб им владеет ИП, у него есть ограничения по количеству
работников? У ИП, да, есть ограничения по количеству работников. Тоже вот мы с клиентом сегодня обсуждали. Там у них больше 20, они решили наконец сделать фирму. Ну, потому что ну, и, да, и к фирме, на рынке к фирмам как-то более, это более солидно считается. Вот, и плюс там, ну, различные там налоговые льготы, плюс в отношении работников тех же, плюс нет ограничений по количеству персонала. А еще вот по нормам, да, если вернуться, да. Важный момент, вот вы спросили, могут, не могут они останавливать эти нормы. Они могут установить, да. Если вы не выполняете норму эту, они могут применить какое-то дисциплинарное взыскание, но вы можете его обжаловать, потому что установить норму, превышающую 40 часов в неделю, это уже нарушение законодательства. Даже установить норму, превышающую там, 30 часов в неделю, надо смотреть, насколько... Да, нам нужно привлекать эксперта и смотреть, насколько тренер вообще, как человек, ну, может справляться с этой физической нагрузкой без ущерба для своего здоровья.
Вы же понимаете, как происходит? По факту человек работает 6 дней в неделю по 12 часов, вернее, по факту, да, а номинально он раз в месяц подписывает бумажку, которую ему приносит там старший, где написано, что у него 40. И он, ну, говорит, подпиши быстренько, это всегда так происходит, подпиши быстренько там все и беги, там, ни о чем.
А есть фитнес-клуб в индустрии, который, ну, я не прошу назвать, да, дать название, есть фитнес-клуб какой-то в индустрии, который работает по правилам, вот чтобы реально работники были довольны? Или это действительно...
Напишите нам в комментариях, есть ли фитнес-клуб.
Да, напишите, пожалуйста, дорогие слушатели.
Поправим, мы все туда пойдем. Значит, думаю, что их минимум. Я не могу, у меня в голове. Я знаю много хороших клубов, но поскольку я работаю давно на себя, я не знаю, как там все уже строится. Что-то я хотел спросить. Да, по премированию и по переработкам я тоже хотел спросить по оплате. Вот этот момент... Окей, допустим, вас привлекают не каждый раз к дополнительной работе, да, но тренер же, вот у него есть смена, опять же, там, не знаю, с 7 там, до 3, да, а клиент-то ходит не только в это время, он вынужден задержаться и провести персоналку позже. Это время ему должно дополнительно оплачиваться?
Должно дополнительно оплачиваться, как ненормированно.
Да?
Первые 2 часа в полуторном размере, оставшаяся часть в двойном размере. Да. Ну, то есть, если это больше, чем
только
2 часа.
То время, когда он вел занятия, или все время, пока он находился на рабочем месте?
Все время, пока он находился на рабочем месте.
Как прекрасно.
Ну, это по правилам, да? Просто если вот это эпизодическое привлечение при ненормированном рабочем дне, неоплачиваемое, да, становится регулярным,
оно постоянно.
Да, если это постоянно происходит, и оно не внеплановое, да, то есть это регулярно так происходит, вы вправе прийти и сказать работодателю, что это должно оплачиваться как сверхурочная работа. Вот, если работодатель не прислушивается, соответственно, писать жалобу в ГИД, да, госинспекцию труда, и тогда ГИД придет с внеплановой проверкой.
Насколько они отзывчивы? И насколько большой штраф?
ГИД отзывчивый за первое нарушение от 30 до 50 тысяч рублей. Проще вам выплатить сверхурочные.
Да, ну окей.
Да, по крайней мере. Но тогда всем придется, да, платить сверхурочные. Да. Просто за повторное нарушение уже до 70 тысяч рублей. Да?
Для клуба это тоже немного.
Ну,
это
за каждое. Как... Ну, за каждый кейс.
Каждый раз?
За каждый кейс, да.
Как интересно.
Вот, поэтому я не уверена, что это экономически целесообразно для клуба постоянно получать эти предписания об устранении и штрафы от госинспекции труда. Вот, да просто у нас так никто не делает.
Не делаем,
у нас так никто не делает. На вот даже на моей памяти работы в автопроме, да, 10, больше 10 лет, сказать, чтобы люди очень часто шли в госинспекцию труда. Ну, шли, да, у нас там, ну, было, может быть, 10 кейсов, но 10 кейсов там на штат в 1000 человек, который постоянно обновляется, это, ну, ни о чем. Понятно, что они знали, что работает команда, которая, да, быстро отметет. Но у каждого работодателя плюс-минус есть какие-то нарушения. То есть если не какие-то очень важные, существенные, то где-то в оформлении документов наверняка где-то что-то есть по срокам, да, и так далее. Но у нас не принято жаловаться. К сожалению, это где-то вот
это
в нашем менталитете, да.
У нас так не это не жалоба, это требование справедливости.
Абсолютно,
это...
ты защищаешь свои права, да, в этом ничего такого
это
нет.
Это не жалоба.
Да, в этом ничего такого нет, и как, да, там даже наши родители говорят, ну, ты, ничего, у тебя же хорошая работа.
Да.
У тебя же хорошая работа, чего ты, что тебе не нравится? Я говорю, в смысле, да, хорошая работа? Работа хорошая. Но есть мои права, я даже, пусть мой работодатель хороший, да, видимо, он не осведомлен о моих правах, или если осведомлен, то он их нарушает, потому что, да, покуда будешь позволять нарушать свои права и вот эти границы отодвигать, ну, поскольку и будет эта ситуация продолжаться, поэтому, конечно, об этом надо говорить. И, ну, жалоба, да, в данном контексте просто звучит как абсолютно, да, позитивный инструмент защиты своих прав.
А коллективная жалоба сильнее частной? Можно ли всем коллективам пойти и накляузничать?
Ну, сильнее, потому что мы, наверное, говорим о каком-то нарушении, о массовых нарушениях.
Да, ну, допустим, люди поняли, что они работают ненормированно, но у них там обычный отпуск, и никто не оплачивает там сверхурочно.
Сейчас даже есть такое понятие, как коллективные иски.
Да, они же могут собраться.
Могут, больше 20 человек может подать в суд и групповой иск, так сказать, сделать, да, если у них задеты одни и те же интересы, один и тот же предмет спора, нанять юриста, который будет вести их дело, вот. Но то же самое, что можно... Коллективную жалобу, наверное, вот именно если мы говорим о жалобе в госинспекцию труда, нет, это должны быть жалобы от конкретных лиц, потому что любая жалоба в любой госорган, они требуют всегда ваши данные, да, персональные. Кто вы, ваши там какие-то паспортные данные и так далее. Но если действительно это массовый характер, И это разные нарушения. Конечно, работодатель, да, эффект для работодателя будет более негативным. Больше денег может потерять. И, скорее всего, какое-то положительное воздействие. Ну, будем надеяться, да, что будет.
Да, почему спрашиваю? Потому что один человек всегда боится. Он же понимает, что его там подсидят, подставят на опоздание, еще что-нибудь, да, и поскольку человек не ориентируется юридически, он вылетит по совершенно законным основаниям, и все, и это будет показательный пример для всех остальных, да, если они все пойдут с иском, я думаю, уволить всю команду будет проблематично.
Ну, при желании, конечно, работодатель может что-то постараться сделать, но...
Да, я даже знаю способ.
Скорее всего, как на это реагируют какие-то крупные импортные, да, работодатели, бывают проблемные какие-то работники, действительно, там, работодатель с точки зрения существа, он прав. Но формально, ну, как бы, да, он не может уволить работника. В данном случае договариваются.
О,
да? Выходят, садятся за стол переговоров. И там работника есть, допустим, юрист, или работника есть, в профсоюзе состоит, или работник сам, да, представляет свои права и говорит: вы не правы, да? Что мы будем делать в данном случае? Нормальный, адекватный работодатель... Иногда, к сожалению, доходит только на стадии судебного разбирательства. Угу. Он привлекает команду юристов и понимает, что несет риски, и договаривается с работником. А когда работодатель начинает там входить в стадии ликвидации при получении судебного иска, да, вот как мы знаем, в некоторых спорах у нас такое есть, ну это как трусость, да, это какая-то попытка убежать от какого-то, ну, от какой-то ответственности, причем заслуженной, оформляя там всех фитнес-тренеров как ИП, не платя налогов годами, да, пытаться просто избежать из этой ситуации, это, конечно, неконструктивный подход. Надо всегда договариваться, пытаться договариваться.
Понял. Еще прежде, чем перейти к ИП, у меня есть один наболевший вопрос. Когда я работал в одном хорошем клубе, у меня начиналась смена с трех, там, до 11, да, я приходил обычно часа за 3 потренироваться самостоятельно, чтобы, ну, во-первых, смену было нельзя, к вопросу, можно это или нет, но я считаю, что это нормально, если у тебя смена рабочая, не надо там бегать там в мокрой майке и самому тренироваться, окей, я только за. Я приходил заранее, и периодически получалось так, что у меня на это время до моей смены назначалось собрание. Да, я там тренируюсь, там, первый час прибегает начальник, говорит, быстро на собрание, я все бросать должен, значит, иначе у меня за это там какие-то санкции начинаются, вот, прерывать свои там тренировки, идти. А, чтобы тренерам было понятно, собрание в нерабочее время, насколько я знаю, проводить нельзя.
Да, можно, но если оно оплачивается как сверхурочная,
да,
работа, да, с вашего согласия.
Да вы что?
Согласие, если это оплачивается.
То есть, смотрите, если смену, как правило, смена делится на утреннюю и вечернюю. Соответственно, для того, чтобы не платить сверхурочные, работодатель должен провести собрание для утренней смены и для вечерней смены отдельно, да?
Все верно.
И в рабочее время это может быть неоплачиваемо.
Только в рабочее время.
Да, без проблем в любое время.
Только в рабочее время, да. То есть у вас установлен 8-часовой рабочий,
да,
день. Вот только в рамках этого времени можно провести собрание.
И требовать к тому человеку, который работает через 2 часа, чтобы он сейчас пошел на собрание, это неправильно.
Ну, это неправильно. Мы все понимаем, что есть какие-то форс-мажорные,
да,
обстоятельства, там и мне бывает, там руководство,
ну,
да, там звонит 3 часа ночи. Но это бывает очень редко.
Но если это системно происходит,
да,
всегда
дело
так.
Судебное. Но если это уже какая-то, ну, там, больше 2 раз, да, то, ну,
больше раз. 22 раз.
Это уже больше 22 раз. Это же очевидно, что ваши права нарушаются, что вам
я
не
просто
платят
хочу,
за это время, да.
Я хочу подсказать, сейчас мы уже прокляты, уже понимаете, мы уже очень сильно прокляты тем,
да,
кто нас смотрит. Я просто хочу подсказать решение таких вещей без вот этих сверхурочных и прочее. Когда я работал сам руководителем и руководил фитнес-коллективом, я приходил за стойку к ним и клал бумажку и писал: друзья, мне нужно на следующей неделе провести собрание. Напишите, пожалуйста, какое время вам всем удобно. И они писали там вторник 5, там этот. И я по общему график понимал, когда удобно всем. И это решало вопрос. То есть было минимум несогласных. Да? Я понимаю, что это к юридической стороне не мешает.
Нет, это здорово, что вы так с инициативой какой-то,
да,
выступаете, пытаетесь,
всегда,
если
можно,
работодатель
всегда
не хочет пытаться договориться.
Вы можете,
да.
Всегда можно договориться. Потому что если вы не хотите договариваться, уважаемые работодатели, тут появляются интересные нюансы. Вот, оказывается, собрание должно быть оплачено. Валерий, так давайте поговорим про ИП, потому что на ИП сейчас стало очень популярно переводить тренеров. Я понимаю, зачем это работодателям. Я, с одной стороны, понимаю, насколько это может быть выгодней тренерам, да, работникам, сам как ИП. Но я там вижу много странностей. Можете объяснить, как это должно выглядеть и как обычно это выглядит? Ну, потому что, как правило, я понимаю, там нарушение не меньше, чем вот в отношении трудового договора, то, что мы уже обсудили, да?
Да, все верно. Ну, смотрите, вот сейчас, конечно, все говорят о том, что тренер должен работать по трудовому договору, а не как индивидуальный предприниматель. Значит, если вы оформляетесь как ИП и работаете как ИП, арендуя, да, места или оказывая услуги какие-то клубу, вы совершенно в другом статусе. Во-первых, нет никаких гарантий, да, которые предоставлены трудовым кодексом. Отпуска, больничные, оклады, премии какие-то и прочие, да, гарантии, которые предоставлены трудовым законодательством. Но кроме того, если вы ИП, вы не обязаны подчиняться никаким внутренним трудовым распорядкам, каким-то графикам сменности, режимам дежурств, да, вот что очень распространено в фитнес-среде. То есть это лишает вас определенных гарантий, но также дает вам преимущество в виде возможности не соблюдать, да, определенные правила. Это то, как должно быть.
То есть правильно я понимаю, что мне не нужно запрашивать разрешение на отпуск?
Нет, нет, нет.
Я заплатил аренду, и это этим заканчивается моя
обязательство. Все верно. Но у меня сложилось ощущение, что с обеих сторон, как фитнес-клуба, так и тренера, нет понимания, когда они столько начинают договариваться. Вот опять же, когда у нас возник спор с уфимским фитнес-клубом, изначально работник говорит, а я... Пишу заявление, да, о приеме, а ему отвечает представитель фитнес-клуба. Да что ты, заявления уже давно в прошлое ушли. То есть, по сути дела, происходит такая ситуация, при которой люди говорят о разных вещах. То есть человек думает, что, окей, ему оформляют ИП, но он все-таки как работник. А на самом деле его подводят именно к ИП. И говорят о том, что нет, ты не пиши заявление. Заявление уже, ну, канули в лету, да. А на самом деле люди прекрасно понимают, что они вводят человека в заблуждение изначально. Поэтому... При трудоустройстве надо сесть и договориться. Если это ИП, если это аренда зала, да, или если это оказание услуг фитнес-клубу, да, по там, тренировке клиента фитнес-клуба, то давайте установим правила игры с самого начала. Договоримся на берегу, так всегда проще. И обговорить все основные для вас аспекты, да, там вознаграждение, какие-то графики, то есть есть часы работы клуба, да, когда вы можете приходить, и это все надо прописать, чтобы это все было закреплено. Потому что типовые договоры, которые я видела, это, знаете, из «Консультант Плюс», просто из гаранта скачанные типовые договоры на оказание услуг. Угу. То есть если бы там не было слова «фитнес-клуб», и мы бы могли даже не различить от каких-то других услуг. Вот. Обычно это общий какой-то характер. Вот. Плюс, если все-таки это ИП, это нерегулярные выплаты. Поэтому если вы систематически приходите в клуб, если вы систематически подчиняетесь распоряжениям менеджера, у вас есть фитнес-менеджер, у вас есть график дежурств, да, и вы обязаны туда приходить, вне зависимости от того, назначил вам клиент тренировку или нет, значит, вы состоите в трудовых отношениях, которые надо оформлять.
То есть как ИП это не оговаривается, это не работает.
Это уже не ИП, да. То есть так можно годами работать, мы с вами понимаем, да. Но выйти из этого можно по-разному, да. Можно пытаться выйти из этого хорошо через суд, но очень много подводных камней, очень много различных факторов, поэтому изначально договаривайтесь на берегу. Если есть хоть немножко, да, намек на то, что это трудовые отношения, если вам надо там находиться под контролем чьим-то, если есть график дежурств, мероприятия какие-то и так далее.
Футболка, бейджик.
Все тоже, ну, требования. Футболка, бейджик, это, как правило, играет на руку, ну, да, работникам, да, это, ну, окей, там, форменная одежда просто вам дальше может послужить, да, вам может послужить доказательство того, что это были трудовые отношения, но, как бы, круто. если кроме футболки, бейджика, других обременений нет, хорошо, вы можете работать как ИП, в собственном графике, с теми клиентами, которыми хотите, и, ну, там, нет у вас, допустим, никакого плана, но если даже есть план, то он должен быть какой-то...
Аренда, да, я так понимаю, правильно, аренда.
Кто-то оформляет как аренду, кто-то оформляет как оказание услуг фитнес-клубу.
В каком случае выплачивается зарплата?
При трудовом договоре. Это уже третий момент.
То есть ИП не может получать зарплату, ИП... он сам берет деньги,
да,
ИП... сам платит налоги.
Абсолютно верно.
И выплачивает арендодателю только...
Все верно, да.
Часть аренды.
Да-да-да, то есть ИП, он либо... платит залу за аренду, либо ИП платит клуб, uh-huh. да, за то, что там он набирает какое-то определенное количество тренировок, uh-huh. вот, либо мы оформляемся по трудовому договору. То есть ИП сам самостоятельно, да, платит налоги, но не получает никакого фиксированного оклада.
Uh-huh.
Любое вознаграждение ИП зависит от того, сколько тренировок он провел.
То есть, насколько я вижу, я не успел поработать в качестве ИП в клубе. Насколько я вижу, происходит так, что человек оформлен обычно как ИП, а работает как раньше. То есть
работает как работник.
У него смены, у него начальство, у него собрание, у него план. Вот, какой-то еще все равно, помимо аренды. И как бы точно непонятно, что поменялось. Я понимаю, что это преференции для работодателя.
Вот только хотела сказать, да, это такая преференция. Это настолько выгодно. Представляете, ИП платит 6%, если он на упрощенке. Да. 6% с любого дохода. Это единственный налог, который платит ИП. Плюс с платежи в социальные фонды 36 тысяч рублей в год.
Да.
Это все. И
при
этом клуб...
Превышение 300
да,
тысяч
при превышении 300
еще.
Еще, да, дополнительно, абсолютно очень осведомленный, да. Далее, при этом фитнес-клуб не платит ничего, да, то есть только платит вознаграждение какое-то, и там уже эксплуатация помещений и так далее. Какие еще там услуги фитнес-клуб оказывается, с этого он платит налог. Что платит фитнес-клуб работнику? Да, это более 30% социальные взносы плюс 13% НДФЛ.
Угу.
Это существенно, ну, как бы, то есть при первом случае клуб не платит ничего, при втором случае клуб платит, ну, там, да,
да.
Порядка 40, даже больше процентов, да.
ИП могут депримировать за что-то вообще?
Надо смотреть договор. Говорю, что они обычно очень общо сформулированы. Если в договоре прописано, то могут. Если есть какое-то доп. Соглашение или система оплаты четко прописана. Да,
это какая-то... может быть произвольно, это тоже не регулируется.
Нет, это по соглашению сторон. Обе стороны должны подписать эти условия. Mm. Если идет какое-то одностороннее...
Если вы работали год, он приходит и говорит, а у нас вот доп. Соглашение, будешь подписывать? Ты говоришь, не буду. До свидания?
Да.
Все, да?
Да. В этом плане, и вот мы, как мы начали, да, с гарантии, у ИП нет гарантии.
Да, это уязвимость ИП.
Да, это уязвимость ИП. Есть и свобода, но это и незащищенность. Поэтому, насколько я понимаю, все-таки большинство фитнес-тренеров работают в фитнес-клубах именно как работники, да, то есть по сути...
По факту, да.
По факту, да.
По оформлению непонятно.
А вот по оформлению, к сожалению, я еще вот читала литературу на эту тему, кажется, там спортивные юристы есть, которые на эту тему достаточно много пишут. Вот это оформление как ИП, наверное, и, ну вот еще в 2014-2015 году писали об этих случаях, что в большинстве своем в этой индустрии такое оформление. Вот, поэтому... Это печально, но это менять можно, и это менять нужно, и начинать надо работникам самим это делать. Вот если говорить о том, что практически может сделать работник, посмотрите, какие вы документы подписали, вот то, что у вас есть на руках по поводу вашей работы, какие вы заявления писали, какие договоры вы подписывали. Запросите копии договоров, да, копии каких-то локальных актов, которые вы подписывали на ознакомление, и посмотрите то, что вы подписывали.
Они обязаны выдать все подписанные документы, копии, да?
Правильно? Они обязаны это выдать, если но видите как, если работник устроен по трудовому договору, да, там в течение 3 рабочих дней они обязаны это выдать. Если как ИП, ну вот это как с моим клиентом, да, до сих пор не выдали, только в материалах судебного дела мы нашли эти данные.
Угу.
Они не обязаны предоставлять это. Если вы оформлены как ИП, ну вы знаете обычно, да, что вы оформлены как ИП, все-таки там налоги и так далее, вот, подумайте о том, чтобы эти отношения перевести в русло трудовых отношений.
Все не так просто. Но на
я
самом
прекрасно
деле...
понимаю, потому что, ну, на самом деле в разных индустриях ситуация разная, но там в одной из компаний, в которых я работала, у нас не все мы не всегда оплачивали сверхурочные. Вот. В итоге мы пришли к тому, что нам всем начали оплачивать сверхурочные, потому что мы вышли к работодателю
вас.
С требованием. Но работодатель, потому что он знает, чем ему это грозит, да, он тоже осведомлен о том, чем ему это грозит. Через там полгода, да, начал всем все оплачивать, потому что, ну да, особенно когда юристы поднимают эти вопросы, работодатель, конечно, начинает реагировать. Думаю, что не столько даже, может быть, от какой-то непорядочности тоже у работодателей много идет от незнания.
Да, 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 несомненно.
Если, да, ведь
100%.
Есть люди, которые просто не знают, как это правильно, как это нужно. Они просто хотят максимально получить выгоду для своей компании. Или это какой-то менеджер, да, вставленник, управленец, который даже до собственника не доносит, что происходит. Иногда владелец компании вообще не понимает, что происходит в компании, потому что сидит менеджер, которого наняли, чтобы у него прибыль была такая, убытки были такие. А какие там права, репутации? То есть человек даже не знает об этом. У него нет ни образования, ни нетворкинга какого-то правильного, да, общения вот в рамках своей индустрии. он не знает, на что ориентироваться. Поэтому доносите до своих работодателей свои какие-то, ну, да, права, желания. Ведь это, ну, как бы, если вы конструктивно выйдете, не с конфликтом, да, а конструктивно выйдете и скажете, я считаю, что вот здесь так, а здесь так. Дайте работодателю время, пусть посмотрите на реакцию, дальше решайте, что делать. Менять, да, место работы или дальше продолжать здесь, в данном клубе, защищать свои права. Но делайте это аккуратно, конструктивно, да, так, чтобы суметь договориться.
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Если какой-то работодатель, видя вот эту ситуацию, она зыбкая, вот тренера реально чувствуют себя, ну, они не могут рыпаться, они боятся сразу потерять место, тем более ИП, все это уязвимо, контракт расторгается, все здорово. А если найдется какой-то работодатель, какая-то клуб или сеть клубов, которые вдруг начнут работать по правилам, прям вот как надо, да, не получится ли так, что они привлекут к себе наибольшее количество самых лучших работников? Может же такое быть? Это правильный шаг? Есть какие-то примеры, может быть, из других индустрий, когда так произошло? Mm-hmm. То есть работник знает, что вот эти люди, вот этот клуб X какой-то, или Y, я не знаю, он однозначно честный, там не обманывают, там все заранее оговаривается, и они говорят, классно, мы только туда, мы к вам, возьмите, пожалуйста. И те могут сразу определять требования по квалификации, по качеству обслуживания, и все будут с радостью это выполнять. То есть получается, что с одной стороны, те все гарантируют, что ты должен иметь, нет никаких проблем и нарушений. И с другой стороны, и те люди могут выбрать себе лучший персонал. А персонал, есть, как я считаю, в индустрии у нас решает все. Потому что клуб, стены, тренажеры — это все неважно, это все везде одинаково. Вот кто работает, решает, интересно это место или нет. Есть примеры?
Можно? Есть такие работодатели. Я не знаю, могу я говорить или нет, вот то, что на слуху.
Ну, фитнес или
нет? Нет, не фитнес.
Ну, да, давайте.
Ну, IKEA, например, да? О, то, да, есть так. Мы ходим на какие-то конференции, слушаем об их политиках, концепциях, разговариваем с людьми, которые там работают, да? Это вот... Я не знаю, как внутри. Я общалась вроде нормально. Но то, что они говорят, провозглашают, то вот звучит как работа мечты, наверное. Но мы не знаем, может быть, по отрасли вообще, да, там вот у таких организаций такая ситуация. Могу сказать абсолютно четко там по отрасли, где я проработала, да, много времени, все меняется медленно. И, как правило, вот примерно у всех, да, вот если мы говорим о каких-то федеральных компаниях, да, или федеральных каких-то сетевых компаниях, вот ничего в одночасье не появляется. Не бывает такое, что появился один работодатель, и все бегут к нему работать. Mm-hmm. Ну, конечно, есть работодатели с каким-то общероссийским именем, но люди, которые там работают, они все говорят, что ну, вот лучше бы не работали, да, то есть люди идут на имя, но там плохие условия. Как правило, рынок, он если меняется, то он потихонечку как-то однородно меняется, то есть все подтягиваются, да, ну, если не все, то ключевые игроки подтягиваются до определенного уровня.
Но IKEA — крупная компания.
Крупная, успешная, иностранная.
Успешная?
Успешная.
Иностранная, успешная и крупная.
Да.
И при этом они, как минимум, мы не знаем точно, окей, но они создают видимость того, ну или, не знаю, впечатление того, да, невидимость. Не обижайтесь, IKEA, я к вам хорошо отношусь, ни разу вас не был. Они создают впечатление о том, что это работа мечты, там все честно. То есть, мне кажется, это как-то союзничает друг с другом.
Союзничает.
Но это выгодно всем. То есть,
ну,
суть же...
Ну, конечно.
Я почему завел договор? Я очень не хочу, чтобы вот эту беседу восприняли как бунт вот,
не,
тренерский.
Ни в коем случае.
Я, наоборот, пытаюсь там собственной всей работой, всеми призывами объяснить, что, наоборот, индустрии всей будет лучше. Работодателям будет лучше. Они просто часто путаются, не понимают, откуда брать прибыль, из чего. И вместо того, чтобы наконец-то сесть и договориться, мы вот бодаемся из-за непонятного. Ну, то есть происходят вот эти все истории, они пытаются минимизировать там свои затраты и издержки таким образом. Тренера не понимают, что делать, да? Но это же не противоборствующие стороны работодателя и работника, да? Это наоборот. То есть моя позиция как раз об этом. Почему бы не попробовать?
Попробовать
догонять-то, да, изменить и договориться так, чтобы было хорошо всем сразу, а не только тренерам. Я вот, мне не нравится эта позиция, не дай бог, это за нами закрепится, да, что там дело не в бунте, дело наоборот. Дело в том, как мне кажется, что если с обоих сторон будет все максимально чисто, скажем так, это будет хорошо для индустрии и для конкретного там бизнес-проекта.
Ну, конечно, тачес — это прозрачность во всем, да, такое слово модное. Да, чем прозрачнее схемы эти все отношения, тем люди больше замотивированы, да, приходить на работу, там, исполнять свои обязанности с удовольствием, рекламировать свою компанию.
Можно я вам приведу пример? Прежде чем перейти к вопросам, наверное, да, я хочу привести пример. Я помню, в одном из клубов, где мне очень нравилось работать, реально, это не ирония, там была плановая тоже система, но там никогда, наш начальник никогда не говорил вещи типа «мы должны быть там лучшим клубом города, там, вот, мы должны преодолеть вот этих, вот у нас есть филиалы, мы должны быть лучше». Он приходил и говорил: «Парни, осталась неделя, значит, до конца месяца, у меня пятеро детей». Он говорит: «Моя зарплата зависит от того, выполните вы сейчас этот план или нет. Напрягитесь, пожалуйста». И мы такие говорили: «Братан, не вопрос, не вопрос». Это было понятно, да? Вот на уровне таких договоренностей приятно было работать. Поэтому мы носили оборудование вот на Новый год. Было несложно, потому что если бы он пришел и начал нам говорить, что вы должны быть профессионалами, вот вы должны быть недовольны собой, вот вы провели там 50, а надо 150, оно не работает.
Конкретный пример.
Да, он говорит: «Ваша зарплата – мой процент. У меня пятеро детей». Я говорю: «Имейте совесть, вы же можете больше». Мы говорим: «Вообще да, можем лишний раз подойти, и там еще там один, два, три клиента, и мы тебе все сделаем». И это классно работало. Вот бы к такому прийти везде.
Да, было бы здорово. Я думаю, что вопрос времени и желания, да?
Да. Ну, это говорит о том, что, во-первых, был хороший коллектив и был реально хороший руководитель. Дима, привет. Валерий, предпоследний вопрос. Мы упомянули вскользь про профсоюз. Вот, и я даже это озвучил у себя там в соцсетях. Можете рассказать, чем профсоюз хорош для работников? И что это за форма такая? Потому что, опять же, наверное, не могу говорить за всех, наверное, для многих профсоюз кажется чем-то протестным. Бунт вот это, опять же, да? Но это же не так, правильно?
Ну, это не так. Работодатель, конечно, может, да, болезненно это воспринимать, но только сначала. То есть там у меня есть примеры на другой отрасли, где, ну, только, пожалуй, за исключением там нашей компании, профсоюзы есть у всех остальных по данной отрасли. И когда они начали появляться на иностранных предприятиях лет 15 назад, это вызывало дикое отторжение работодателя, много там юристов, да, участвовали как-то в предотвращении этого, но препятствовать этому незаконно. Поэтому очень многие решения в компании при создании профсоюза, да, при наличии профсоюза, они принимаются именно с учетом вот первичного мнения первичной профсоюзной организации. То есть есть какие-то, если политики в компании, как раз то, о чем мы говорили, да, работодатель вправе их менять, просто уведомляя работника. Если есть профсоюз, работодатель не вправе некоторые политики менять без согласия этого профсоюза. Вот. Конечно, лиха беда начала. Сначала это может быть болезненно. Профсоюз достаточно просто зарегистрировать. Да. Это может быть 3 работника, порядка там 4-5 учредительных документов нужно подготовить, но тоже, да, желательно все-таки обратиться к специалисту, подать документы на регистрацию в Минюст и через 2 месяца, 1,5-2 месяца получить готовые документы. Ну, соответственно, уплачивается определенный членский сбор, да, ну, это какие-то сознаваемые деньги, и решаются и обсуждаются проблемы, которые существуют у данного конкретного работодателя, либо в отрасли, потому что профсоюз есть первичная профсоюзная организация, региональная, межрегиональная, общероссийская, еще есть ассоциации, да, общероссийские, там, межрегиональные и так далее. То есть профсоюзы существуют на многих уровнях. И для каких-то индустрий, для каких-то крупных там производственных индустрий, индустрий там, услуг, это достаточно массовое и нормальное явление.
А как профсоюз взаимодействует с работодателем?
Профсоюзный...
По каким-то вопросам. То есть что это? Это посредник между юристом и работником? Или...
Нет,
это отдельная организация?
Это... Они могут быть зарегистрированы как организация, да, как юрлицо, могут быть не зарегистрированы. Просто если не зарегистрированы, то не вправе там, да, какие-то права, обязанности приобретать, договоры заключать, расплачиваться и так далее. Это как такое мощное средство донесения информации от работника до работодателя. Потому что один работник, к сожалению, да, его голос не всегда, даже адекватные абсолютно какие-то требования, не всегда что-то значит для работодателя. А с мнением профсоюзной организации работодатель считаться обязан. Поэтому...
Обязано, это прописано закон?
Это прописано в Трудовом кодексе, да. Вот как я сказала, что какие-то решения принимаются только с участием профсоюзной организации. Сокращение, угу. Да, принятие локальных нормативных актов.
Повышение плана, может?
Повышение плана,
да. То вы что,
да,
как
да,
интересно.
Да. То есть вот такие вещи, они принимаются только с учетом мнения первичной профсоюзной организации конкретного предприятия. Поэтому профсоюз... Вещь, которая может изначально напугать работодателя, но это вполне нормальное явление, и для работников оно очень было бы полезно.
Угу, угу. Отлично. А можно в фитнесе профсоюза? Пока нет, пока наш еще не зарегистрирован. Ну, то есть есть, насколько я помню, какой-то профсоюз работников спорта, насколько я помню?
Это обычно спортивные федерации,
да? Но это немножко не наша сфера. А можете привести пример с какой-то другой сферы, как профсоюз, там, допустим, не знаю, воздействовал на какого-то, на фирму или еще что-то? То есть
да,
как
я
это
не
происходит?
Могу, да.
Кто чем недоволен, кто
я,
с чем
я
идет
поняла.
Или что происходит? То есть даже я сам не до конца понимаю, а уж ребята, которые там нас смотрят, тренера тоже.
Я поняла.
Как это происходит обычно?
Значит, не буду называть там имя, да, крупный автопроизводитель находился уже под Санкт-Петербургом. Последние у них были конфликты по донорским дням. Ну, вы не представляете, но сотрудники, офисные сотрудники и сотрудники рабочих специальностей очень любят быть донорами крови. Потому что тебе предоставляется день отдыха в день, когда ты сдал кровь, и еще следующий день выходной какой-то, ты вправе выбрать. Вот. И сотрудники рабочих специальностей...
Как часто это можно давать?
Очень часто. Реально очень часто. И поскольку у нас донорство в России, вот оно на пьедестале, да, ну, есть аспекты, почему это так, это вполне оправданно, у нас ни в коем случае нельзя ущемлять права работников. И работодатель не знал, что с этим всем делать. Сначала вроде бы как-то это было все, да, там, запретил сотрудникам какое-то... Ну, то есть он понимает, что он не может запретить, да, по сути дела, сотрудникам брать какие-то определенные дни. И вот они через профсоюз договаривались.
Угу.
То есть не только да, работники могут донести свое мнение, но и работодатель тоже может как-то договориться с профсоюзом.
Угу.
Вот. В итоге они установили определенные правила, но правила, которые приемлемы для всех.
Ну как это происходило? Работники, члены профсоюза.
Ну, есть у профсоюза
послали
есть председатель,
так.
Да, которого есть все эти мнения, который собирает и может с работодателем представлять интересы, да, там. Большого достаточно круга сотрудников. Или работодатель принимает какой-то документ. Ну вот я решил вам всем вот такие нормы труда установить. Вот профсоюз. И он не может установить это без мнения первичной профсоюзной организации. Первичная профсоюзная организация приходит и говорит, что нет, там это возможно, или да, это невозможно. И...
Если он делает без разрешения профсоюза, это как-то оспаривается?
Некоторые решения без решения профсоюза можно оспорить. Просто обратившись в госинспекцию труда.
И все.
Если предписание госинспекции труда не будет соблюдено, то тогда уже можно идти в суд, да. Да, можно сразу идти в суд.
Мощная организация.
Профсоюз — мощная организация, да.
Отлично, отлично.
Ну, это как одно из эффективных средств воздействия на работодателя.
Угу.
Ну, просто когда все в порядке, да, профсоюз не нужен.
Когда это будет у нас?
Бывает, когда все в порядке, но это бывает редко, да. Поэтому для того, чтобы некоторые процессы отладить, нужно использовать определенные средства, да. И надо знать обо всех этих средствах. И спасибо вам за то, что вы вот там рассказываете, да, о каких-то моментах и пригласили меня для того, чтобы мы могли поделиться с нашими слушателями этой информацией, потому что не у всех есть к ней доступ. В интернете много информации, да, но там стиль изложения и существо,
да,
они неинтересные, скучные,
очень
тяжело этот юридический язык понимать. Смотришь этот договор, думаешь, боже, кто его написал, кто это читает вообще, да, потому что это определенная вообще специфика есть у этого текста, поэтому... Здорово, что вы организуете площадку, на которой люди могут почерпать новые знания какие-то, которые очень нужны им и в жизни, и в работе.
Отлично. Вы на вопросы про профсоюз ответите на практикуме? Вопросов будет море, мы уже поэтому поставили так в расписание.
Понимаю.
Специально, да, чтобы было много вопросов.
Понимаю, да, естественно, расскажу какие-то кейсы, да, приведу, чего работники добились с помощью профсоюзов из там, тех историй, которые я знаю, или из моей отрасли. Вот, расскажу, какие-то возможности дает. В общем, да, конечно, тема будет раскрыта.
Отлично. Валерия, мне кажется, я все обсудил. То, что я хотел задать, я все задал. У вас, может быть, есть что-нибудь, что вы хотите нам сказать дополнительно?
Увидела,
из практики фитнеса.
Да, увидела пару вопросов в Инстаграме про травматизм. Да, что делать, если клиент повредил, да, там, причинил вред здоровью, снарядом и в процессе тренировки с фитнес-тренером. Вот. А тут схема, она... С одной стороны, простая, а с другой стороны, все зависит от того тоже, как что прописано в клубе. По общему правилу, за вред, который причинен клиенту, да, работникам клуба, отвечает клуб.
Угу.
И клиент вправе обратиться в клуб, прежде всего, и взыскать компенсацию. Такие кейсы
известны. С организацией.
С организацией. Там, в Москве и вообще по всей России такие практики взыскания с фитнес-клубов есть, когда клиентка там штангой ударилась в процессе тренировки и подала иск, значит, к фитнес-клубу и взыскала деньги, потому что ее не проведут.
И не важно, кто ее ударил?
Вообще, ну,
вообще не важно?
Нет, не то чтобы. То есть вот она одна занималась, да? Значит, если это, если это фитнес-тренер, здесь очень много факторов, да? Во-первых, все-таки с техникой безопасности надо знакомить клиентов. Если клиент не ознакомлен с правилами техники безопасности, в любом случае в клуб он вправе это требование предъявить.
Угу.
Далее уже клуб будет предъявлять требования своему тренеру,
угу.
если у него есть на то законное основание, если обязанности тренера где-то прописаны, если прописано, да, те правила безопасности, которых тренер должен придерживаться при тренировке. Более того, вот тут самое главное, да, это причинно-следственная связь между травмой и поведением тренера. Ну, да, мы надеемся, что во всех сферах работают профессионалы, да, и четко прописаны обязанности. У нас очень много факторов, которые помимо тренера могут повлиять на повреждения, да. Это там не разогрелся клиент, да, не поднял ни свой вес там, не дай бог, как-то, да, не закрепил что-то. Ну, то есть очень много факторов, которые зависят от самого клиента, от оборудования, да, и там от правил техники безопасности, и какие-то факторы зависят от тренера. Вот, ну, вот если работодатель в суде сможет доказать, что именно неисполнение, да, там, тренера, упущение тренера привело к такой травме, то только в этом случае можно попробовать, да, в порядке регресса предъявить требования к тренеру.
Угу.
Вот. Это, пожалуй, единственный случай. Но поскольку факторов много, и фитнес-клубы у нас не прописывают ни обязанности, ни правила техники безопасности, как правило, доказать, что там тренер виноват, тяжело.
А это при любой форме работы? Ну, то есть, если в ИП такие же требования по безопасности определяются, в случае, если что-то произошло? Вы просто арендатор, типа.
Я поняла. Нет, если ИП, значит, по правилам, по общим правилам ГК, Гражданского кодекса, клиент вправе предъявить и к вам, и к клубу требования. Но клиент еще должен доказать, что именно ваши действия как тренера, да, привели к тому, что клиент пострадал. Более того, но клиент все делает сам, да, под вашим руководством, но за свои действия клиент отвечает сам.
Я, кстати, это, да, был мой следующий вопрос, потому что, возможно, такая ситуация, я такую ситуацию видел как минимум один раз, когда... Тренер говорит, вот так не делай, здесь держи спину.
Да.
Человек бац, говорит, ой, вы плохой тренер, я побежал, и там бежит жаловаться, да? Он, хотя это прям видишь, что человек несколько раз говорил, вот это не делай, то есть он выполнял свою функцию.
Очень часто же, да, ты говоришь что-то, да, клиента, а делает он по-своему.
Совершенно верно, а он, выполняя не так, как ты требовал, там травму получил. Кто виноват в такой ситуации?
Ну, вы же только, да, наставничество, ну, вы показываете, как делать, вы можете где-то подстраховать,
да,
но все действия делает сам клиент.
Вот, да, я об этом
Поэтому
говорю.
Клиент должен, конечно, рассчитывать свои силы, подготовку, да, уровень там разогрева и так далее. Очень много факторов, поскольку никакого там прямого физического
то
действия, которое
не
приводит,
уже
вы
никто,
же не специально,
да,
не роняете ее, то есть вы фактически... Все делает человек сам, вы только подсказываете ему, как делать.
Угу.
И, ну, мы знаем много случаев, действительно, когда клиент ведет себя не так,
да,
как ему говоришь,
бывает.
Самовольничает. Бывает, это все нормально, да, человеческая природа. Поэтому и сложно какие-то, да, претензии к фитнес-тренеру предъявлять. То есть предъявлять претензии возможно, но то, что они будут удовлетворены судом, ну, вероятность низкая.
Я просто думаю, тема настолько широкая, что нужно,
да, тема
дополнительно
широкая,
нам,
да,
с вами еще раз встретиться. Особенно,
да,
касаемо ответственности и клуба, и тренера, и добросовестности в этом плане. И, возможно, я не знаю, насколько это распространено. Знаете, эти люди, которые специально бросаются якобы под машину, которые, чтобы потом подать иск.
Экстремизм, да, вот это?
Да, да, вот, может быть, клиентский экстремизм, он может и сюда перейти, потому что неадекватных людей, которые сделали там, не знаю, 3-4 упражнения вводных, а потом звонят начальству клуба, говорит, ваш тренер, вот позавчера, я там 3 дня лежу, не могу встать, срочно увольте, или там мне, пожалуйста, продлите член, ну так далее. Это же тоже...
Бывает.
С этим же тоже надо как-то защищаться,
конечно,
бороться. Да?
Конечно.
Причем и организации, и тренерам. Я думаю, что это на будущий выпуск тогда. Предлагаю на этом закончить.
Хорошо.
Значит, друзья мои, как обычно, лайки и комментарии хорошие пишем. Дизлайки и плохие комментарии пишем в другом месте. И все вопросы, которые вам интересны, касаемо этой темы, пишите в комментариях. Я все интеллигентно оформленные комментарии всегда оставляю. Поэтому все эти вопросы останутся. Мы их потом, Валерий, еще раз адресуем и сделаем следующий выпуск. Да, пока. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Увидимся на практике.
Да, спасибо за ваши будущие вопросы и за доверие. Спасибо. До свидания.